Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 2008 год, воскресенье Христово, память великомученицы Екатерины и по празднеству введения в храм Пресвятой Преблагословенной Владычной нашей Госпожи Богородицы и Пресной Девы Марии. И мы, как всегда, собираемся в церковь, в храм Божий, причащиться святых таинств и поучиться душеполезному, спасительному поучению, которое нам предлагает Святая Церковь через евангелистов и святых апостолов. Сегодня нам было предложено очень коротенькое послание, место из послания апостола Павла к Ефесянам, всего лишь 6 стихов, но очень в этих 6 стихах заложено очень важное для нас ведение и призыв. Итак, я узника Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Апостол называет себя узником в Господе, потому что он действительно страдал за Господа и находился в темнице, в узах. И, обращаясь к христианам, к своей пастве, к своим чадам, он говорит: «умоляю вас». То есть никакого другого слова не подобрал, как «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот какое же звание мы имеем? Мы имеем звание христиан. Мы христиане, то есть подражатели и последователи Христа Бога нашего. Мы должны отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за Христом путем Его заповедей и спасительных повелений, советов, вразумлений, притч и всего, что Он нам оставил, записанного и передаваемого через предание. И призваны мы в Его свет, признанные в Его благодать, признанные Его великое, вечное, всеблаженное Царство. Поэтому должны поступать достойно этому званию и этому призванию, как граждане неба, как люди не от мира сего, как действительно возлюбившие своего Господа, Учителя, Благодетеля, Спасителя. И поэтому, прежде всего, нам нужно смиренномудрие. Со всяким смиренномудрием. И только смиренномудрие порывает все сети сатаны и беса его и разрушает все козни дьявола. И кротостью, и долготерпением, снисходя друг другу, любовью. Вслед за смиренномудрием мы нуждаемся в кротости. Это качество добродетель проявляется по отношению к ближним, к людям, с которыми мы общаемся, и долготерпение, которое проявляется и как в общении с людьми, так и вообще в терпении всех находящих неприятностей, болезней, скорбей и всего, что столько скорбно Бог попускает в этой жизни, снисходя друг другу любовью. И вот здесь апостол точно определяет, что есть любовь между нами. То есть мы еще не достигли христианского совершенства. Только подвязаемся на упование, чтобы измениться через покаяние и стать новой тварью в Христе. Это длительный процесс. Процесс всей жизни. И люди начинают его в разное время и двигаются по-разному, с разной скоростью, с разными успехами, плодами, и приобретают по пути по-разному добродетели, преуспевают по-разному. И поэтому очень много разных состояний, но все они еще далеки от совершенства, поэтому проявляются и немощи, и недостатки, и страсти, и греховные привычки. И все это мешает нам, сказывается на наших взаимоотношениях, на нашей жизни. Поэтому единственное правильное отношения любви, это не закрыть глаза на все это и любить, как говорится, безоглядно, а снисходить, снисходя друг к другу. Снисходить – это значит войти в положение человека, понять его, что ему сегодня плохо, ему тяжело, что его сегодня атакуют бесы или еще что-то случилось. И поэтому не надо быть строгим судьей ему в этот день и бить правдой закона его и так страдающую и немощную голову. А лучше подставь свое плечо, лучше помолись о нем, поддержи брата или сестру, изнемогающую сегодня, ибо завтра ты будешь изнемогать, завтра ты будешь нуждаться в плече своего брата или сестры во Христе. И поэтому, какую меру меряешь, возмерится и тебе. Поэтому правило для нас благодатное – это снисходить друг к другу любовью. То есть любовь наша проявляется прежде всего в снисхождении, в прощении, в терпении. Поэтому вот у монахов это было как бы особо подчеркнуто, особо важно, ибо они самые преуспевающие среди христиан были настоящими, я думаю, монахи, не лицемеры. Вот. И поэтому у них существовало такое, какое-то внутреннее правило, внутренний закон такой, что прежде чем брат попросит прощения, я простил в сердце своем. Это как бы честь монаха в этом заключается. То есть прощать не тогда, когда у тебя попросят прощения, что обычно мы в миру как бы и практикуем. Вот. Хотя бывают случаи, что человек просит прощения, а ему не прощают, это уже болезнь, извращение. Но вообще-то, если просят прощения, то в миру люди живущие прощают после этого. Так вот, благородство монаха состояло в том, что он прощал сразу, прежде чем брат попросит прощения. И мы должны стремиться в этом смысле подражать монахам не по образу жизни, а по некоторым их качествам и отношениям. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Очень точно подмечено святым апостолом Павлом, что важнейшее для нас качество единства духа и союз мира, вот, это не есть как бы уже доминирующее как бы качество в наших отношениях, в наших общинах, в наших церковных общинах. А это есть как бы цель, которую мы должны всячески стараться достигать. Поэтому стараться надо сохранять единство духа и союз мира. Потому что все время атаки со стороны бесов и нашего падшего естества будут разрушать это, значит, единство духа и союз мира. И когда это происходит, то мы находимся уже в смущении, в возмущении, как море или озеро, колеблемое ветрами. Вот. И, конечно же, уже ничего хорошего из этого не получается. Поэтому надо всячески стараться сохранять это единство духа в союзе мира. А для этого каждый из нас должен покаянием сохранять себя, как бы пребывание у Господа, чтобы не удаляться от Него и не лишаться Его помощи и благодати. Если мы будем это делать, то Дух Святый, посещающий нас и каждого из нас, и соединит нас в союзе мира и в одном духе. Поэтому подвязаемся каждый по стяжанию Духа Святаго, и тогда будем стараться исполнять то, что заповедует апостол. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. И именно из прежде сказанного истекает и вот это. То есть, если мы сохраняем единство духа и союз мира, то именно потому, что мы одно тело. Тогда мы осознаем себя одним телом церковным. Церковь есть тело Христово. И мы, как бы, частица этого тела, ут какой-нибудь этого тела, но мы, понимая, что мы ут, тем не менее ощущаем единство этого тела, хотя бы люди жили в разных странах и на больших расстояниях. Но церковное тело едино, ни расстоянием, ни временем его рассечь нельзя. И один дух. Один дух, вот, связывающий нас, это Дух Святой. Он в каждом из нас, в истинных христианах, должен быть. И поэтому в нем мы едины и созидаемся в одно тело, а также при причащении чистого тела Господа мы в буквальном смысле становимся одним телом, и в счастье его крови мы становимся одним телом и одним духом друг с другом. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Вот. И надежда наша общая. Мы надеемся спастись, войти в Царство Божие и узреть Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, а через Него всю Святую Троицу, насколько это возможно, духовно, духовными очами. И эта надежда общая должна тоже нас объединять, как бы помогать нам хранить единство Духа и союз мира. Один Господь, одна вера, одно крещение. Это основание того, о чем было сказано. Раз один Господь, то только одна истинная вера, спасительная, спасающая. И одно крещение. Одно крещение и в смысле по тому, как установлено Господом, то есть троекратное, полное погружением в воду. Вот. И одно, в смысле совершения, истинное крещение может состояться только один раз, так как и рождение в эту жизнь бывает один раз. Невозможно два раза родиться, так невозможно два раза креститься. Поэтому, если мы и повторяем крещение, то не потому, что повторяем именно крещение, а только тогда, когда оно было у еретиков совершено и не состоялось, естественно, ввиду того, что благодати нет у еретиков. Поэтому крещения не было. Его просто по-настоящему впервые, единственный раз и совершают в истинной церкви. И основанием все является один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И сегодня также хотелось поговорить на очень важную тему, ибо стало как бы известно, понятно из жалоб моих духовных чат, сожан, значит, подобные проблемы есть у всех людей, взыскивающих спасения, что они недоумевают в тех случаях, когда с ними случается нечто необычное. Ну, то есть какое-то особое искушение, напасть, наваждение, как бы особое горение какой-то страсти, восстание. И они теряются, не знают, что делать, недоумевают, унывают. И есть нужда восполнить этот существенный пробел в познании, ибо это есть как бы искусство делания спасения. И если мы не владеем этим искусством, то вряд ли можем отбивать атаки бесов и страстей, и тогда какие нам шансы на спасение, какая наша надежда. Поэтому я обязан вас научить, чтобы затем и потребовать в этих случаях от вас того делания или деланий, которые будут вам помогать и приносить необходимые плоды. В Евангелии есть такой у Господа пример, когда он рассказывает притчу о неправедном управителе, который писал распиской, когда его отстранили, и изменял, уменьшая долг людей. И в конце этой притчи Господь как бы говорит такие слова, что сыны века сего догадливее вот сынов Божьих. То есть людей, которые уверовали, пошли за Господом, христиан, членов церкви. И почему они догадливее, а в некотором переводе мудрее, но мудрее не в духовном смысле, а в житейском, более как бы смекалистее, практичнее. Вот. И если они в мирской жизни этим пользуются, то они значительно преуспевают по сравнению с нами, христианами. И о чем же здесь речь? Неужели Господь печется о успехах мирской жизни? Конечно же нет. Но здесь это сказано для сравнения. Поэтому мы возьмем за основу это сравнение, и вот удобнее, нагляднее будет смотреть на рассматриваемый предмет через подобие, через сравнение. И как бы предметы духовного мира можно рисовать как бы вот предметами внешнего мира, внешней жизни этой мирской, и тогда это будет более понятно. И вот уверовали мы, вошли в церковь правильно закона, узнали, что нужно совершать как бы покаяние, покаянием изменяться. Нас научили, что должно молиться непрестанно, но для нас эта непрестанная молитва начинается как можно чаще. Молиться со вниманием, бороться за внимание, просить внимания, призывать имя Божие с целью покаяния, именно Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, Иисуса молитвой, Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божие, помилуй меня грешного, или будь многомилостив мне многогрешному. Формы существуют разные, но смысл, суть одна. И самая краткая молитва: Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Но все это формы Иисуса молитвы. Мы научаемся этому деланию святых отцов, вот, читаем их и, соответственно, возгораемся должной ревностью о призывании имени Божия, о покаянии, о духовных плодах сокрушений, о внимании и в сокрушении сердца. Вот. И это покаяние, которое принимает Бог. И так мы шествуем в течение какого-то времени, день изо дня, но мы же не живем вот в такой спокойной обстановке. Нас не оставляют напасти со стороны бесов. Они нападают на нас. Им не нравится, что мы уверовали. Им не нравится, что мы вошли в истинную церковь. Им не нравится, что мы находимся под правильным духовным руководством. Им не нравится, что мы занимаемся спасением, покаянием, молитвой, идем узким, тесным путем самоотвержения и крестоношения, терпения всех скорбей за эти делания. Верим, уповаем на Господа и, взирая на Него, подражаем Ему в своем делании. Хотя видим огромную пропасть, бездну, и оплакиваем свою недостаточность, немощь, греховность, мерзость и все остальное, что нам открывается в самопознании через покаяние. И все это так и есть, и должно быть, но есть случаи, когда бывают очень сильные напасти и атаки со стороны бесов, которые уже не могут терпеть нашего преуспеяния. И также бывают сильнейшие яростные волны, восстания падшего естества, которые тоже бесы же и воздвигают. И здесь нужно знать, что как бы наша вот такая регулярная жизнь, наше постоянное каждодневное делание, которые мы совершаем, когда в нормальном состоянии находимся, и ничего особенного с нами не случается. Но вот в эти периоды особых нападок, нападений, или страстей, или бесов, но они обычно всегда связаны, вот, то мы как бы не можем сохранить вот этот ход нашей спасительной, покаянной жизни. Это невозможно. И это будет неправильно, если мы будем пытаться подлажать как бы вот эту уже налаженную у нас покаянную жизнь, невзирая на вот эти атаки. Потому что атака выбивает человека из его вот этого обыденного, привычного ощущения, и он как бы приходит в новое состояние, которым очень смущается, недоумевает и обуревается страстью или каким-то бесовским давлением и теряется, и начинает унывать, скорбеть и даже отчаиваться, что хуже всего. Уныние – страшный грех, печаль очень многих, не по Богу, печаль погубила. Вот. И бес это знает и пользуется этим. И отчаяние, уже как бы крайняя степень, которая ввергает человека тоже. И от отчаяния человек может либо оставить вообще путь спасения, оставить церковь, уйти и сказать, все это невозможно, это бесполезно, лучше хоть поживу в этой жизни. И, к сожалению, и такие случаи бывают. Или крайняя форма отчаяния, это когда человек накладывает на себя руки, то есть лишает себя жизни, не видя смысла и возможности дальнейшего спасения и смысла жизни. Вот. И бесы к этому тоже подвигают. И вот это как бы крайнее, что может случиться с христианином, это именно попытка лишить даже его физической жизни, чтобы вместе с этим лишить его вечной жизни. Вот. Но даже если не доходит до этой крайности, то все равно эти тяжелейшие состояния, полного мрака, беспросветного, уныния тяжелейшего, полной холодности ко всему спасительному, когда не хочется ничего читать, болезненно спасительного, не хочется ни молиться, никого даже не видеть, не слышать, и все как-то безразлично, человек меняется в лице, человек меняется в голосе, человек меняется во всем. И со стороны просто смотришь, как на какой-то вот ходячий труп, какой-то страшной болезни человек пораженный, и это отражается на всем его состоянии. Поэтому мы не должны допускать себя до такого состояния, ибо очень трудно из него выходить, и очень много вреда приносит пребывание в таком состоянии. Иногда кому-то может и полезно пережить это. И также другие состояния, когда просто какая-то страсть обуревает, будь то блудная, или гнев, вот, или гордость, или сребролюбие, или осуждение. То есть любая страсть может как бы напасть и очень сильно как бы давить на человека и требовать удовлетворения ей. И христианин, знающий заповедь, знающий закон, что так выступать нельзя, сильно мучается и страдает вот в этой потерянии. И поскольку он не знает, что делать, тоже, ибо уже тот привычный ход жизни невозможен, он часто уступает страсти в той или иной мере, или впадает из-за этого тоже в уныние и отчаяние. Поэтому не всегда действие страсти добивается ее исполнения, иногда добивается именно ввести через вот такое как бы мощнейшее действие страсти к унынию и к отчаянию, как неспособный противостоять. И человек это видит, понимает и действительно начинает унывать, как бы соблазняться на путь спасения, не верить уже ни себе, никому, и от этого пребывать в очень тяжелейшем таком состоянии полного отчаяния. Поэтому мы должны быть вооружены и знаниями, а также должны научиться противостоять вот таким нападкам бесов и страстей по каждому виду страсти, которые у нас есть и могут, через которые могут быть нападки. Поэтому, пока мы в хорошем состоянии, нормальном более-менее, мы тщательно изучаем и святых отцов читаем, и запоминаем их мудрые советы из их опыта святого, и также наблюдаем за собой, изучаем себя, познаем себя, отслеживаем, какая у нас страсть сегодня ведущая, какая за ней следующая, в какой они последовательности идут, и вот как бы изучаем сами себе свою болезнь и ставим диагноз, консультируемся у опытных делателей, у духовного отца опытного, если имеем счастье его иметь, и тогда готовимся к тем состояниям, которые могут быть вот такие вот, неожиданно со стороны нападений и выводить нас из как бы повседневного привычного хода спасительной жизни. Итак, обычно то вот, как бы, обучение покаянию и молитве рассказывается в общем как бы, случае для нормального состояния. Поэтому надо четко понимать, что вот, как бы, поучение об Иисусе молитве, что должно сесть там, в темном месте, закрыть глаза, сосредоточиться и найти как бы, сердечное место, на поверхности сердечного места, сила словес, туда, значит, сводить вниманием ум и держать там, и как можно чаще, с высочайшим вниманием, благовением, призывать целью покаяния имя Иисуса Христа, вот, Иисус своей молитвы. И при этом терпеть все, что бы ни случилось, всякие боли, болезни, неприятные ощущения, там, усталость и все прочее. Все это мы перебиваем для того, чтобы преуспеть. Вот. И это нормальный ход покаяния, который состоит из непрестанной молитвы, очищения помыслов и терпения, находящих за это искушений. Но вот случилось, что во время делания этой молитвы, во время делания этого покаяния, вдруг на кого-то из нас напала какая-то страсть. Ну, скажем, плотское рожение, блудная страсть восстала, и человек, у него меняется состояние крови, разгорячается, как бы, и блудная страсть через кровь действует, как и гнев, и другие, вот, нарушается движение крови, и грех как бы через кровь действует не естественно, а противоестественно, возбуждает, и сильнейший как бы, поток помыслов на блудную тему начинает просто бомбардировать ум одним за одним, так что ум просто уже как бы смести его с твердого основания Христа, и чтобы он уже просто болтался под этими помыслами. И здесь мы вспоминаем слова самого Господа, сказанные Петру в его лице всем нам, что сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу. Но я молился о вас, да не скудеет вера ваша. Что значит просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу? Мы, если хоть немножко имеем представление, как сеется пшеница, вот, то как бы основное действие это трясение. Да? То есть люди накладывают в определенное такое сито эту пшеницу оно с отверстиями. И для того, чтобы оно проходило равномерно в землю, равномерно рассыпалось эти зернышки, надо это сито вот так вот все время туда-сюда, туда-сюда сотрясать. И это относится к нашему уму. И как бы сатана просил эту власть, чтобы всегда смущать людей такими нападением помыслов. Вот, то есть сатана и бесы его внушением потока греховных помыслов. И по правде своей Господь не мог как бы ему это запретить, потому что люди добровольно после грехопадения подчинились сатане. Поэтому было бы несправедливо просто их лишить этого доступа. И Бог пошел другим путем. Он как бы сохранил доступ сатаны и бесов его в наш ум, в наше естество, но нам дал помощь, молился о вас, да укрепится вера наша. То есть дал нам жить по вере, жить благодатью и противостоять этому натиску злых духов и нашего падшего естества, который тоже является для нас как бы злым духом. И мы это наблюдаем особенно сильно вот в момент нападения бесовских помыслов, когда они по какой-то тематике, какой-то страсти начинают активно бомбардировать наш ум так, что мы уже не справляемся. И здесь никто да не останется на Иисусовой молитве. Не подумайте, что можно победить этот поток предложением внимательного чтения Иисусовой молитвы. Во-первых, у вас уже не будет никакого внимательного чтения, ибо страсть перебивает и выбивает из внимания. И поэтому, если уже читаться просто, как бы упираться и читать просто Иисусову молитву вот, с целью противления, вот, в данном случае это не получится. То есть на каком-то этапе, пока это только в начальной стадии помыслов, можно противляться именем Божьим. Обышедший ведошь меня и имя Господним противлякся им. Пока это только на уровне помыслов и не заденуто наше естество, мы можем следить, видеть и противляться. Это так. Но я говорю не об этом состоянии, которое называется очищение помыслов. Вот непрестанная молитва, очищение помыслов и терпение, находящих искушение за это. А я говорю о том состоянии, когда уже этот натиск помыслов становится чрезмерным и сокрушает уже наши все преграды, и мы не можем устоять ни во внимании, ни в этом делании, и поэтому само это как бы разрушение этого делания показывает, что оно уже не способно нам в данном случае помочь ввиду нашей немощи, страстности, ибо раз задета какая-то страсть, она у нас и отвлекается, и выводит нас из состояния равновесия, мира, вот, из нашего благого строения, и мы совсем другие в этот момент, когда возбудилась страсть. Поэтому, если имя Божие и можно как бы призывать, то совершенно в другом делании. Поэтому запомните, что в таких случаях, когда на вас нападает необыкновенная какая-нибудь сильная атака от бесов или страсти, то мы должны подбирать определенное делание. То есть противление таким состоянию идет через определенное делание, но никак не через как бы продолжение того размеренного спасительного покаянного пути, который мы делаем в обыкновенном состоянии. И если восстала именно блудная страсть, то нужно подключить тело. Без подключения тела мы не сможем победить это восстание блудной страсти, это рожение никаким образом. Поэтому святые отцы из опыта совершенно справедливо и мудро учат нас, что если во время делания молитвы, покаяния или чтения Евангелия или святых отцов вдруг возникло блудное рожение и сильнейшая страсть, и бомбардировка помыслов блудных, вот, то мы должны встать немедленно, оставить вот эту текущую как бы, форму молитвы, и класть земные поклоны с краткой молитвой Господу о помощи. Господи Иисусе Христе, помоги мне. Господи, помоги мне. Укроти страсти, отгони, помоги, отгони бесов. То есть кратко, по сути, просить то, что сейчас самое важное. Избави от искушения. Помоги, немощный есть. Помилуй Божия, очень сильная молитва. Помилуй Божия, немощный есть. Поверьте, очень сильная молитва. В таких состояниях ничего другого. Там не славить Бога, не благодарить, ни что-то другого просить не получится. А вот помимо Божьей немощи есть, это из псалтыри Духом Святым, а вся псалтыри учебник покаяния, это очень сильная для этого случая молитва. И вот она показывает наше смирение, смиренномудрие, мы показываем, что мы ничего не можем, немощны, мы разводим руками, Господи, помоги, Господи, спаси, не погибай, тоже очень сильная молитва, Господи, спаси, не погибай, Господи, помилуй, ко немощность, Господи, спаси. Это молитва во время, кратенькая молитва на эти случаи, и обязательно с земным поклоном и сокрушением сердца, и с просьбой избавить это искушение, наваждение, напасти, и обязательно придет помощь через какое-то время. Обязательно. Если вы так будете делать, Бог, как говорится, не обидлив. Он видит, что вы правильно поступаете, что вы сопротивляетесь именно правильно, вам обязательно поможет. Он даст страсти действовать только в зависимости от того, по какой причине это случилось. Если это просто нападение бесов, то поможет быстро. Если вы сам виноваты в постигшем искушении своим осуждением для кого-то, или саморажением, если там глаза не хранили, или чрево, или еще что-то, то тут он нам попустит, как говорится, говорят, потомиться в хлеве неблуда, чтобы смириться. Или в гордость какую-нибудь впали, не дай Бог толковать стали что-то в Писании, обязательно закрывает в хлеве неблуда для смирения и поддержит там какое-то время, не удивляйтесь. Или восстали на духовного отца в своих помышлениях, помыслах, или какую-то приняли на него клевету, обязательно вам попускается тоже такое смирительное действие, чтобы не возносились на духовного отца никогда и не думали. То есть много есть как бы причин разных, и поэтому результат будет зависеть от этого. Если просто по зависти бесов, это самый лучший вариант для вас, потому что тогда просто Господь вас как бы обучает. И попускает действие страсти, и попускает, научает вас, как из него выходить. И эта помощь Божия приходит именно в виде обучения. То есть Господь не делает за вас что-то, и не посылает ангелов сделать за вас что-то, но Он помогает вам тем, что укрепляет вас благодатью и научает делать должное. И в этом смысле очень четко в псалтыре есть такая строчка, что Господь научает, как Давид пишет Духом Святым, персты мои на брань. Да? То есть персты пальцы, да, вот по-славянски. И вот представьте себе, о чем говорит пророк святой и царь. Вот, что в духовной брани вот, мы тоже имеем определенные руки и определенные пальцы. Вот, то есть те дела, не те средства, которыми мы можем что-то делать вот, с тем, что с нами случается, конкретное какое-то делание. Вот. И в этом делании, поскольку любое дело, оно требует какого-то мастерства, умения. Вот. А раз есть мастерство и умение, то надо, значит, иметь обучение, надо научиться. И научиться не только теоретической части, чтобы знать, что, где, как и когда, а и практически. Вот. Мы приходим к какому-нибудь опытному человеку, мастеру, тренеру или еще человеку, владеющему какой-то профессией, специальностью или каким-то качеством, навыком, и хотим овладеть вот этим искусством, которым владеет этот человек, и отдаем себя в ученики. Он нам помогает, но он помогает не тем, что вместо нас все время будет делать что-то. Он только покажет нам несколько раз. Затем даст нам в руки этот инструмент, вот, который мы хотим овладеть. будь то музыкальный инструмент, будь то строительный инструмент, какой-то там стругательный топор, там стамеска и так далее, будь то спортивный, там лук спортивный, или там ружье, или какое-нибудь другое. Вот, то есть, если мы хотим чем-то владеть, то мы берем этот инструмент и слушаем значит, нашего опытного учителя, и он нам не только рассказывает, а прямо показывает, как стоять, как держать, под каким углом, какой силой натягивать, если что-то там, или какой силой давить. Вот. И вот эти все тонкости он нам показывает, и мы пытаемся уже делать, и овладевать этим, значит, мастерством, чтобы стать мастерами этого дела, искусными мастерами этого дела. И таким образом мы стяживаем искусство делания. А святые отцы не случайно говорили, что такое искусство есть половина святости. Настолько оно важно, что как бы половина святости состоит вот из этого искусства деланий. Поэтому мы должны знать, какие делания и когда мы должны делать, как ты сказал, допустим, поклоны с краткой молитвой против блудной брани, но должны еще и научиться это делать, чтобы это было нам, стало нам навыком, который сначала мы над ним работаем, потом он будет работать на нас, и каждый раз будем отбивать атаку, побеждать и получать и благодать, и опыт, и как бы возрастать в искусстве владения этим делом. И есть как бы другие тяжелые состояния нападения, и одним из таких очень тяжелых состояний является уныние. Бесы стараются вести христианина в уныние, особенно это в период поста, вот, или какого-то напряженного делания покаянного. Если они не могут никаким другим путем отбить, не могут перебить какой-то страстью, которая увлекает на что-то приятное по-мирски, по-внешнему, по-временному, но другое, земное, вот, тогда они пытаются загнать в уныние. И причем как бы в основании уныния они именно и вкладывают внушение о трудности, о невозможности духовного делания, о бесполезности этим заниматься. Вот сколько, смотри, ты уже месяцев или лет, вот ты молишься, да-да-да, Господи, помилуй, помилуй, а Господь все не милует, и ничего не происходит, и ничего не меняется, и благодати ты не чувствуешь, и не видишь, страсти как были, так и есть, как раздражался, так и раздражайся, как блудствовал, так и блудствуешь, как чего хочешь, так чего угодничаешь, как сребролюбив был, так и сребролюбствуешь дальше, и так далее, и так далее, и так далее. И все это не показывает, и показывает, и наше смирение, наше самоукорение используют в обратную сторону. Не для нашего смирения, а для того, чтобы от этого оттолкнуться и вогнать нас в отчаяние. И по дороге к отчаянию мы унываем. Унываем, и здесь у Давида, опять-таки, Духом Святым, в Псалтире, есть прекрасные места, строчки: «Против этого вскуе, смущаешься, унываешь, душа моя». Как бы сам со своей душой говорит Давид. Вот. И взбодряет ее: «Уповай на Господа, вот, вспомни все дела Его от века», и так далее. То есть вот эти советы очень мудрые, и мы должны тоже как бы повторять их в своем делании. И как бы противостояние унынию, основным деланием идет делание ободрения. Здесь ни в коем случае нельзя себя уже осуждать, засуждать себя, как это даже говорят святые отцы, не засуживай себя. Вот. А, то есть, когда тебя возносят гордостью, высокоумием, мнением, тогда нужно читать все, что смиряет, вспоминать все, что смиряет, укорять себя всячески. Но когда действует страсть уныния, печаль не по Богу, вот, то здесь работа прямо противоположная. И наше искусство состоит пройти посередине, не уклоняясь ни в гордость превозношения, ни в уныние. И с какой стороны будет нападение, с той стороны и отбиваться. И если нападает гордость, высокоумие, то мы смиренномудствуем и считаем себя хуже червяков, прахом и пеплом и прочее, что мы находим и в Писании и святых отцов, и укоряем себя, и обзываем, и всячески смиряем, унижаем себя, и терпим любые унижения от других, как полезные для нас спасительные, а Бог и пошлет нам это. Но когда с нами, нас как бы пытаются уклонить в другую крайность, то здесь это послужит нам только к вящему унынию, и мы можем как бы хорошими намерениями себе дорогу вымачивать в вечную погибель. Вот. Поэтому мудрость и опыт, и искусство, кажется, в том состоит, чтобы подбирать своевременно нужные средства, нужное делание, подходящее делание, а не держаться чего-то там хорошего, которое в другом случае может и хорошее, но оно сейчас не работает. Поэтому воспоминания об аде, о наказаниях, о мучениях грешников в этом состоянии ни в коем случае делать не надо. Если уныние, ищем только ободряющие, укрепляющие, освежающие какие-то места из Писаний, рассказы своих отцов, псалтыри, и краткие, опять-таки, что в таком состоянии человек не может ничего длинного воспринимать, но краткие такие, как бы, обращения к своей душе, чтобы вывести из этого состояния, и краткие обращения к Господу. Господи, я мрак, а ты свет. Господи, я мука, а ты блаженство. Вот такими краткими противопоставлениями обращаться к Господу. И поэтому, Господи, я мрак, а ты свет, выведи меня в свет. Господи, я мука, я уже вкушаю адскую муку, а ты блаженство. Выведи меня в блаженство твоему, недостойный его, но выведи меня, чтобы укрепить меня, и чтобы я не погиб. И такими краткими молитвами мы как бы пытаемся рассеять мрак уныния. И в этих случаях уместно и благочестивые шутки, как делал это преподоб Серафим Саровский. Вот. Отвлечение от этого состояния, куда-то пойти, пройтись, иногда даже выпить стакан, второй, третий сухого красного вина и просто лечь поспать. То есть тут надо смотреть, что конкретно нам помогает. Вот иногда отцы так и говорили, что накройся простыню и просто поспи хорошо, чтобы это все прошло. Вот. Иногда это не помогает, ищем что-то другое. Но нельзя как бы давить на свою изнемогающую душу. И нельзя позволять другим давить на нашу изнемогающую душу. Поэтому если мы знаем, что какие-то люди обязательно будут как-то нас угнетать, какое-то колкое насмешничество, какие-то издевки, прочее, надо избегать общения с ними в этот период, потому что нам сейчас не до того. Нам надо выжить, нам надо выйти из глубочайшего уныния. Это мрака, это всегда мрак, это всегда тяжесть, это всегда мучение. Выйти на свет Божий, поэтому надо щадить свою душу, помогать ей. И вот это очень важное такое душепопечение о самом себе, которое должно быть правильно, как бы подбираемо, своевременно, и меры должны, и средствами должными, чтобы постоянно находить в каждом случае подходящее. И этому научает нас Господь. Он наш учитель. Поэтому, когда у нас состояние нормальное, мира, относительного покоя, то мы просим у Господа обязательно научить нас на брань. Научить наши пальцы, персты, руки на брань. Наш ум, наш дух, наше естество. Научить нас противиться правильно. Научить нас сопротивляться. Научить нас побеждать. Научить нас, что, как, когда, какой мерой делать. И находить это у святых отцов и пробовать это в своей повседневной практической жизни. Опять-таки, если мы подверглись нападению гневливого беса и значит, какие-то стрелы помыслов, как дождь бывает, обрушились на нас в отношении какого-то человека или каких-то людей, которые нам под действием страсти кажется, что все хуже людей нету, что это самые страшные люди на земле, что они сами для нас злодеи, что они такое с нами что-то сделали, что просто сейчас вообще жить уже не хочется из-за этого, если не отомстить им, если их там не раскромсать в своем сознании. И мы будем казнить их там, и осуждать, и всякое гнев. То есть вот этот гнев правды Божией, такой гнев не делает. Гнев самого только на греховные помыслы, на страсти и на бесов. На людей, на обстоятельства, на любую другую тварь Божию гневаться безумие. Это кратковременное помешательство, так говорят святые отцы. Поэтому тоже уготовился и не смутился. То есть надо быть готовым, и кто страдает гневом, а как бы предшествующей стадией является раздражение. Вот, это болезнь тяжелая тоже, и надо ее уврачевывать, как и любую другую страсть. Если уврачуем раздражение, гневу не будет места. Если раздражение мы входим, отдаем, постоянно раздражаемся по поводу людей или обстоятельств, то мы будем и гневаться и на людей, и на обстоятельства, и на все. А гнев это уже есть неуправляемое раздражение с сильной такой еще мощи, когда мы уже ничего не можем сделать, нас несет, как говорится. И в таком состоянии можно наделать очень много вреда себе, а то, не дай Бог, и людям, потому что надо гнев заканчивается иногда и ударениями, и смертоубийствами, и мы знаем, это очень часто приводит к печальным последствиям. Потом даже человек выходит, ой, что я наделал, может уже сожалеть, но уже не поправить соделанного. Поэтому мы знаем, что гнев – это есть очень резкий приток крови к лицу. Мы видим, что человек сейчас становится багрово-красный какой-то, вот лицо у него красное, он разъяренный, глаза горят, руки чешутся, язык не умолкает вот, в гневных своих протестах, и жажда пойти сейчас же и немедленно расправиться с обидчиком или с обидчиками, или с какими-то обстоятельствами, то есть с тем, что привело нас к гневу. Вот. Поэтому мы должны тоже сдерживать эти порывы гнева, быть готовыми, владеть искусством как бы обуздания гнева, и помимо кратких молитв, которые направлены именно в данном случае против нас, против вот, именно в гневе находящихся, мы вспоминаем те места Писания, что такой гнев правды Божией не творит, что солнце да не зайдет в гневе вашем, гнев правды Божией не соделывает и так далее. И мы повторяем эти места, чтобы погасить. Иногда нуждаемся просто пойти и окунуться в холодную воду, это тоже помогает, или полить себя святой водой, чтобы кровь это схлынула. И в буквальном смысле, как некоторые воспитатели делают, утопить злость в воде. То есть иногда, когда ребенок вот, в общем, выходит из себя и очень гневается, у него такая гневная истерика, то просто берут и окунают его резко в холодную воду, или берут в такой холодной воды, достаточно холодной, ну не ледяной, но такой достаточно холодной, чтобы по ощущению было, и резко вливают ему, так сказать, на голову, на все тело, и это часто приводит человека в нормальное состояние. То есть настолько как бы страсть гнева связана с кровью, что воздействие на кровь охлаждающее останавливает вот этот бурный порыв гнева. Сребролюбие. Сребролюбие – это такая ползучая, как змея, страсть. Она не бывает таких, не дает таких резких всплесков, вот, а как бы засасывает, гложет так вот постепенно и все время подсматривает, подсчитывает все и как бы вот и вот мучает, мучает, мучает и как бы корень всему злу, потому что через деньги, которые, через которые ходит в этом мире, можно приобретать все материальные блага и положение и прочее, поэтому как бы корень всему злу в этом является страсть, пристрастие к этим деньгам, когда их используешь именно на удовлетворение своим страстям и на миролюбие. Поэтому как бы противостоять себелюбию нужно в комплексе вместе с противостоянием миролюбию, то есть пристрастию к миру всему, ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. То есть мы сами закладываем свое сердце туда, куда мы его закладываем. Если для нас важно это деньги, сердце наше будет всегда прилепляться к деньгам. И что бы мы ни делали, как бы мы ни лицемерили, как бы мы ни обманули себя и других, Бога мы не обманем, и жизнь покажет. Все равно какое-то искушение вскроет наше состояние, и вот эта игра в христианство, игра в спасение, она прекратится. Потому что реально мы всегда, те, кто так живут, да, выбираем деньги, а не Бога. То есть до каких-то мер можно лицемерить и пытаться соединить одно с другим. Но когда через искушение вопрос стоит ребром, или Бог, или деньги, то сребролюбец, как бы заядлый, он выбирает всегда деньги, даже если он как бы благонамеренный был, как тот юноша богатый, который даже огорчился со скорбью, но ушел от Христа. Поэтому пристрастие к деньгам очень вредное, очень душепогибельная страсть тоже. И тоже через кровь действует, но более тонко, чем, скажем, страсть гнева или блуда. Поэтому будьте внимательны и наблюдайте через помысл, через ощущение, что она имеет, как монета, две разные стороны. Одна – это жадность, скупость, страсть к накоплению, постоянное как бы мучение от нехватки денег. А другая – это расточительность, другая сторона. Это значит, безумные траты, бросание, кидание деньгами налево-направо. Это как бы вот такая обратная сторона сребролюбия. Поэтому смотрим и на ту сторону, что у нас, каким образом сегодня у нас эта страсть преобразилась, потому что она может то в виде вот как бы помысла у меня нехватки, вот как бы хорошо бы иметь бы там, а тут и зависть тут же включается, помощь, сребролюбию. Вот. А то бывает, что наоборот, да, даже можем и немного иметь, но вот что-то имеем, и можем тут уже шикнуть, и показать, и всем там вот так, смотри, и побросаться деньгами, то есть купить всякие ненужные вещи, вот, потратить их на пустое, и тоже таким образом удовлетворить этой страсти. Поэтому вот это, помните о двусторонности этой страсти и наблюдайте как бы с двух сторон, как она в нас проходит, как она действует, и как змеи убойтесь ее и противопоставьте ей щедрость, милостивость и ясное сознание, что Господь единственное наше богатство. От него все зависит, наша жизнь, наше здоровье, наш достаток, наши все материалы. Он сам сказал, что об этом не заботьтесь, что есть, что пить, вот, и чтобы деньги иметь, понятно, уже все остальное. Хотя он прямо не сказано, понятно, тем более. Если даже есть и пить, не заботьтесь, что тем более, а деньги, которые как бы только есть накопление вот этой еды, одежды и прочих и потребностей, и излишеств, и греховных наслаждений. Поэтому не заботьтесь об этом, ибо все язычники об этом заботятся. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. И это все необходимое из этого вам приложится, а ненужное и никогда не приложится. Вот. А желающие обогащаться впадают в искушение. То есть это уже путь как бы известный, и он сам по себе приносит лишние искушения, лишние скорби. Вот. И понятно, потому что пока вы имеете мало, вам никто особо не завидует, и никто не хочет отнять. А как только у вас появляется достаток, или более того, сразу появляется желающие поделиться, то есть позаимствовать у вас, появляется желающие, значит, позавидовать вам и так далее. Поэтому наблюдайте за этой страстью и противоставляйте ей тоже нужное делание. И память смертную, что ничего с собой не унесешь, безумный, в эту ночь душу твою стяжет, и другие подобные напоминания, и, конечно, молитва Господу точная против этой страсти, что Господи, помоги мне не зависеть от денег, не быть пристрастным к ним, а пользовать их пред Тобою только действительно, как есть нужда, и если пошлешь что лишнее, то благо творить. Также в отношении Богом установленных распределений, в частности десятины там, или милостыни, вот, это оно как бы в нашей власти, но мы должны поступать по-божьему. То, что Бог нам дает, Он дает нам, чтобы мы и указали нам, как распорядиться. Десятая часть идет Господу, Богу, на церковь, священнику, а остальное нам, но мы из них тоже смотрим и мудро, с Божьей помощью, с молитвой пытаемся как бы не тратить попусту, а покупать действительно необходимое, нужно, и благотворить, если нужно, закладывая себе как бы духовные дивиденды, меняя как бы земное богатство на вечное, небесное. Вот. Приобретайте себе друзей сокровищем неправедным. Все эти земные богатства, они есть по отношению к вечности неправедные, но ими можно приобретать себе друзей, то есть молитвенников, людей, которые помолятся в трудный день наше разлучение души с телом, прохождение метарств, или в судный день, когда Бог будет судить каждого из нас. И таким образом мы должны пройтись по всем прочим страстям и найти, узнать средства делания, которые противостоят этим страстям, и овладеть этими деланиями настолько, чтобы стать искусными делателями или мастерами этого дела противления данной страсти. Ибо бесстрастие – это вершина, это совершенство, это высшая святость. И нам еще очень далеко, и в земной жизни его достигает очень мало кто, даже из святых людей. Ибо святость наша в учении телесных отцов состоит в осознании своей греховности, а не в безгрешии и бесстрастии. Эта святость не наша. Наша святость в осознании греховности в борьбе с грехом, в победе над грехом, в связании умоления страстей и в подвязании в таком подвиге до дня своего исшествия этой жизни. Хорошо, если мы свяжем страсти, будем их ненавидеть, противиться, каяться. Это жизнь покаяния, она Богом принимается, и она ведет ко спасению, даже если мы не достигаем бесстрастия. Мы можем спастись. И по смерти Господь нам восполнит. А вот если мы не будем этим заниматься, и обучаться и противиться, то мы будем побеждаться и, соответственно, лишаться всего благого, всех обетований Божьих. И запомните, что мы сравниваем свою жизнь жизнью внешнюю. И для этого есть разные сравнения. Есть покаяние, называется то очищением, то исцелением или врачеванием недуга, то бранью. И поэтому в каждом этом сравнении мы тоже можем находить себе. Поэтому если мы смотрим на страсти как на болезнь, то подбираем нужные лекарства, средства, примочки, прижигания. То есть те как бы средства исцеления каждой страсти, которые есть. Если мы смотрим на процесс покаяния как очищение, то берем и очищаем вот эти запасы греховные, как бы со скрябом с души, инструментом должным. И если мы знаем, что это брань, то, соответственно, и ведем эту брань, и понимаем, что только побеждающим Господь дает обетования, которые Он и донес до нас в своем слове. Поэтому смотрим как бы многогранно на наше делание, и как на брань, и как на очищение, и как на очищение, и прочее, что есть, чтобы как бы со всех сторон обезопасить свою душу. И мы знаем, что, допустим, вот в этой жизни забота о сохранении своего здоровья, или, если заболели, о выздоровлении, состоит как бы из ряда конкретных деланий. Первое делание – это гигиена. То есть это предупредить как бы получение болезни. Это гигиена всей нашей жизни, которая включает в себя и чистоту, поэтому нужно очищение, да, руки мыть, лицо мыть, тело мыть, зубы чистить, белье менять и так далее, и так далее. Вот, носить чистую, приятную одежду. Также разумное поведение. Это не делать таких движений, чтобы травму себе причинить. Это не обмораживать себя, не переохлаждать организм, не перегревать его, не злоупотреблять какими-то продуктами питания или напитками и так далее. То есть все, любое как бы уклонение от этого приводит к нарушению здоровья. Вот. И гигиена сохраняет. Но она сохраняет только до тех пор, пока болезнь не случится. Если же болезнь случилась, то уже идет курс лечения. Так и в духовной жизни. Она должна быть общая гигиена, вот, которая как бы состоит из определенных деланий, действий. И, например, одним из таких деланий является не оставление молитвы. Почему? Потому что оставление молитвы приводит к входу в нас бесов. Поэтому святые отцы говорят, не за то Бог нас осудит, что мы оставили молитву, а за последующий этому оставлению вход в нас бесов. А что хорошего могут принести бесы, входя в нас? И это есть вид временной одержимости. Поэтому виноваты чаще всего мы сами оставили молитву и дали доступ бесам. Иногда мы можем дать доступ бесам через собственные приглашения их каким-то своим злым действием, скажем, осуждением, злостным непослушанием духовному отцу и так далее. То есть эти действия тут же как бы открывают доступ к нам бесам. Поэтому вы должны знать как бы в своей жизни все вот эти случаи, по каким бесам могут нас входить, и предпринимать меры гигиены, чтобы не впускать вот этих бесов через правильное соблюдение мер гигиены. Это и ношение креста, и часто осенение крестным знаменем, и употребление святой воды, святого елея, и чтение Евангелия, и не оставление молитв. Все это есть еще для нас и духовная гигиена. Но где-то не усмотрели, и случилась болезнь или искушение напасть. Вот здесь уже принимаем меры врачевания, вот, или как бы противления, противоборства, если это со стороны брани. Вот, и, или очищение, если это, скажем, с грязью это сравнить. Вот, и шли по улице, и вдруг на нас там ведро помоя вылили. Вот мы же не будем продолжать по маршруту там на работу или на учебу, или в храм идти, и не пойдем же мы всех помоев туда. Да? Как бы это искушение вывело нас из обыденного хода жизни и заставило нас срочно бежать в ближайшее место, где мы можем принять душ, помыться, очиститься, сменить одежду, и тогда продолжим жизнь. Точно так бывает, если мы впадаем в какой-то грех, действие страсти, мы нуждаемся и в очищении, потому что мы и грязью как бы запятнаны, и в исцелении, потому что это еще страсть, она еще и болезнь, и в введении брани, в побеждении, потому что страсть является еще и брани, открывается брани, и через страсть бесы с нами воюют. Поэтому делаем все, чтобы как бы врачевать эту страсть, и победить ее, и очиститься от нее. Поэтому и молитва такая: Божия, ослаби, остави, прости, не мени, очисти и даруй победу над моей страстью. И да будет в каждом подчерении нашей страсти помощь и милость Божия. Ибо Бог помогает, научая нас противостоять этому. Будем учиться, будем подвязаться, будем спасаться милостью и помощью Бога нашего, молитвами всех святых, победивших страсти свои. Аминь.